Итак, мы сегодня уже четвертый раз, кажется, на этот текст Священного Писания обращаем наше внимание. Конечно, это бездна богатства, и если рассматривать и вместе то, что мы прочитали, и по отдельности каждые стихи, то можно размышлять и размышлять и размышлять. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на текст слов, начиная с 29 стиха. Святые – это особый объект заботы Господа. Да, Господь наш любит весь грешный мир, Господь любит всех людей, но Господь любит свой народ. Это особенно мы должны понимать. Мы любим всех людей, мы любим всех мужчин, мы любим всех женщин, но каждый муж свою жену любит по-особому, и каждая жена любит своего мужа по-особому. Это не говорит о том, что мы не любим других людей. Нечто подобное можно сказать и в отношении Бога по отношению к своему народу. Да, Бог так возлюбил грешный мир, что отдал Сына Своего Единородного, но Его народ, Его люди, святые, Божьи, спасенные люди, это является объектом особой заботы Господа нашего Иисуса Христа, и это нас особенно радует и особенно утешает и ободряет нас. Посмотрите, удивительное сравнение приводит наш Господь Иисус Христос в подтверждении Своим словам, когда Он обращается к ученикам. И вот он говорит, что не две ли малые птички, каких-то два воробья маленьких, я не знаю, здесь в русских библиях написано две малые птицы, пусть это будут воробьи. Так вот он хочет сказать, что вот эти две малые птички, которые даже по отдельности нельзя их продавать, потому что это самая мелкая монета, ассарий, так вот на эту мелкую монету нужно две этих птички. Так вот, он говорит, Господь, что жизнь и смерть даже этих мелких птичек, они исключительно в сфере влияния Бога. Без Его ведома, без Его сферы ничто не происходит. Милые мои, если мы верим в всемогущество Бога, если мы верим, что Бог абсолютно всемогущ, вездесущий, абсолютно суверенен, тогда мы должны понимать, что во Вселенной не только нету малой птички, которая вне ведения, вне сферы влияния Бога, но даже нету ни одного атома, ни одной молекулы, ни одного электрона, ни протона, нету, который бы был бы вне сферы влияния Бога. Все подвержено ему. Если мы найдем во Вселенной где-то хотя бы какую-то микроскопическую точку, или какое-то тело микроскопическое самовлияние, которое может существовать вне сферы влияния Бога, то значит, он не вездесущ. Вот что хочет подчеркнуть наш благословенный Спаситель. Поэтому, если Бог определяет пути и движения и жизни этой маленькой птички, которых миллиарды на земле всяких разных и видов, и насекомых, и прочее. И если путь каждого из них определяется Богом, то что значит, мы не должны переживать? Мы должны понимать, что подумать о том, что Бог заботится о нас. И когда-то псалмопевец Давид, когда он смотрел на Божье творение, он восторгался Богом. Он, помните, когда он говорит, я взираю на луну и на звезды, на все, что ты поставил, на все, что ты сотворил, и так дальше, он там пьет, это восьмой псалом, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? В действительности абсолютно нету ничто вне сферы влияния всемогущего Бога. Если маленькая птичка какой-то или маленький воробушек не умирает без воли Отца Небесного, то тем более христианин, то тем более человек, который свою жизнь вручил Господу, то тем более тот, который последовал за Господом. И потому, если эта маленькая птичка, воробушек, попадает в сети ловца или падает от выстрела какого-то, нам кажется, хулигана, или попадает в лапы хищника, то исключительно по воле Всевышнего. То поэтому Господь хочет сказать: вы мои ученики, я вас посылаю, и придет время, когда вы попадете в лапы хищников этих, людей невозрожденных, врагов моих. Так вот, если они попадают, то неужели ваше пребывание в руках нечестивых людей может быть случайным? Никогда. Ни одно гнилое слово, произнесенное в ваш адрес, хочет сказать Господь наш, ни одно проклятие, ни одно поругание, ни одно унижение, ни одно оскорбление, сказанное в ваш адрес, не может быть вне сферы влияния Бога. «Ты мне не отвечаешь», — говорит Пилат Христу. А Христос ему отвечает: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было». Братья, дорогие сестры, поэтому мы должны быть очень внимательны. Мы должны быть доверчивы Господу. И все, что случается в нашей жизни, принимать. Следующий, 30 стих, смотрите, он говорит: «У вас даже волосы на голове сочтены». Просто даже не верится, что такое возможно. Иногда люди говорят: «О, это просто образное выражение». Нет. Божье всеведение, Божье владычество, Божье всемогущество, оно распространяется на все случаи нашей жизни. Абсолютно на все случаи. Конечно, я не думаю, что каждый раз, когда мы расчесываемся, особенности утром, прическу наводим, это самое, это Бог посылает ангела, чтобы он пересчитал наши волосы после этого и внес в книгу инвентаризации там на небе. Здесь не об этом речь идет, а речь совершенно о том, что у него все известно, у него даже все наперед известно. У него даже известно, когда нас еще не было на свете, а он уже все прекрасно знал, ступенечка за ступенечкой, что будет в нашей жизни. Почему это так? Смотрите, Псалом 32, 9 стих. «Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Он владыка. Без его ведения ничего, ни один волос, несмотря на то, что вы не делаете, как бы вы что ни делали, ни один волос с головы не упадет без сферы влияния нашего Бога. Посмотрите, что нам говорит Слово Божие. Языческий царь уразумел очень величайшую истину, это то, что сегодня христиане многие не могут уразуметь, а Навуходоносор понял, 4 глава, 32 стих. «После того, когда Навуходоносору явилась память, и он пришел в себя, когда он немножко травой попитался, очень, оказывается, действует благосклонно на мозги». Вот. И когда он поел эту травичку, как вол, когда он вместо купания росой омывалось тело его, тогда пришел в сознание. Вот, и он благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего. И дальше он пишет 32 стих. Смотрите, он говорит: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его или сказать: „Что ты сделал“. И ныне», 34 стих, «я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот что понял этот человек. Посмотрите, мы несколько воскресений с вами читали Откровение, 4 глава. Помните, когда уже церковь на небе, и вот в 4 главе мы читали, когда церковь увидела вот небожителей, которые пели и прославляли. И вот 4 глава, здесь 11 стих, здесь такие слова: «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты сотворил все». И заметьте следующее: «И все по Твоей воле существует и сотворено». Все. Никакого исключения нету. То ли это птички, то ли это человек, то ли это животные. Милые мои, для нас это должно служить величайшим утешением и величайшим ободрением. Почему? Потому что мы знаем, что ничего не совершается в нашей жизни вне сферы влияния Бога. Но это еще не все, заметьте. 32 стих, 33 стих. «Будет великий день триумфа и позора». Что здесь написано? «Итак, всякое, кто исповедует Меня пред людьми, того Я исповедую пред лицем, пред Отцем Моим Небесным». Милыми, какой триумф будет для тех, которые как грязь здесь были, которых никто не считал за нормальных людей, на которых все смотрели, как на каких-то отбросы общества, которые мешают этому обществу нормально жить. И вдруг вот эти люди, которые являются язвой общества, позором общества, греховно я имею в виду, и вдруг вот эти язвы, это позор общества, и вдруг они будут сиять, как светило на тверди небесной, как звезды. Вот это будет триумф, братья мои, сестры. Нас мало сегодня, несколько человек здесь. А подавляющее большинство, я бы сказал, неисчислимое большинство людей, они проводят свое время, в свое удовольствие, они занимаются своими делами и так дальше, и им это, эти святые им мешают. Так вот, придет время, когда Бог, Спаситель наш, Он представит нас Богу. Хотя Богу и не нужно представлять, но это будет совершенно иное, это будет представление тех, кого Он спас. Тех, которые перенесли позор этого мира. Помните, Павел пишет в 11 главе послания евреям, то позор был для мира. Многие из них скитались по ущельям, по горам, были перепиливаны пилами, они бросали, были бросаемы на сиденья, на аренах, они горели на кострах. Каких только экспериментов мир не проводил над ними. Это когда мы читаем об этом или видим, вы знаете, кровь стынет в жилах. Как может человек выдержать все это? И они говорят: ну где же Бог ваш? Почему Он вас не защищает? И поэтому Господь наш говорит: милые мои, все это в сфере влияния Бога. Да, вы сейчас в уничижении, вы сейчас в позоре, но будет день триумфа величайшего, когда эти люди, преображенные, будут подобны славному образу Господа нашего Иисуса Христа, когда они услышат голос: «Взойдите сюда, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам прежде создания мира». А сильные мира этого? А сильные мира: «Отойдите от Меня». Вот это будет позор, дорогие мои. Поэтому то, что мы сегодня терпим, то, что сегодня христиане сегодня, да и вообще, что мы терпим, по сути дела, мы ничего не терпим. Немножечко кто-то что-то скажет или немножко не так посмотрит, и уже нам кажется, что все уже и солнце не светит, уже все кончено. А Господь наш говорит, чтобы мы не забывали, что все, что в нашей жизни происходит, это в сфере влияния всемогущего Бога. И Он говорит: не бойся, малое стадо, ибо Отец Мой благоволил дать вам царствие свое. Вот это будет триумф. И так он говорит, одни будут радоваться, будут ликовать, будут петь от сердечной радости. Это триумф будет, когда мы увидимся, встретимся со своими родными, со своими близкими, знакомыми, не только с родными, милыми. Это будет всеобщее представление, начиная от Адама и Евы и кончая последним. И мы будем видеться, и мы будем ликовать, и мы будем торжествовать. Это будет в действительности. Вот это общение будет, непрекращающееся общение в Царстве Божьем перед лицем всемогущего Бога. И какой позор будет. Вот это позор настоящий, это стыд, это боль. Если эти будут ликовать от сердечной радости, то те будут вопиять от сердечной скорби, от сердечной боли. Почему? Потому что будет разлука навсегда, отвержены Богом навеки, навечно, для вечного мучения. Так вот, видите, какая неравнозначная сделка предлагается Господу. Совсем неравнозначная. Поэтому, если возможно, потерпите, говорит Слово Божие. Пострадайте, если возможно, от каких-то переживаний, но зато в вечности откроется вечная слава. То есть это абсолютно несопоставимо, милые. Когда мы возьмем самое сильное страдание на земле, самую ужасную смерть, самые ужасные пытки, они не идут ни в какое сравнение с той славой, которая ожидает в вечности. Так вот, подумать только, какой триумф. Господь наш не просто замолвит за нас словечко и скажет, что ну, этим людям надо немножко что-то дать, они вот стояли за меня, в общем, страдали. Все святые будут представлены, как самые близкие друзья Господа нашего Иисуса Христа. И даже не просто как друзья. Господь нам скажет, это моя невеста. Это более чем друзья. Так вот, он говорит, я исповедую их пред Отцом Небесным. О, что за радость будет там, мы поем эту песню, да? Трудно, нам трудно это понять. Почему? Потому что, ну, не видел того глаз, ну, ни ухо этого не слышало, никогда на сердце не приходило, нам даже невозможно представить. О, что за радость будет там, с Господом нашим. А кто не признал Его своим Господом, ужасная опасность, милые мои, это предупреждение самое серьезное, Господь говорит. Самое серьезное. Кто не может признать Христа своим Господином, кто не может сегодня жить для Господа, Господь говорит, я никогда не знал вас. Следующий момент из того, что мы читали, по моему счету это уже шестой пункт, условия признания и защиты святых. Если условия Господь ставит, на каких условиях Он защищает своих святых, признает своих святых, или это признание безусловное. Так вот. Итак, дорогие мои, долг и призвание святых не только веровать в Иисуса Христа, но долг заключается в исповедании Иисуса Христа. Очень много людей сегодня заявляют о том, что они верующие. Они говорят, мы верующие, мы спасены. Но они никогда не исповедовали свою веру. Так вот, долг, на основании которого Господь нас признает, на основании которого Господь нас защищает, как своих людей, те люди, которые веруют и свою веру подтверждают исповеданием Иисуса Христа, прежде всего в испытаниях. страдания. Марк 8:38. Смотрите, что здесь говорится. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Итак, условия признания и защиты святых. Господь ставит условия. Сегодня бы очень бы многим бы хотелось бы безусловная защита, безусловное признание, но тем не менее Господь говорит, искренность в вере – это первое условие признания. Так вот, став на первую ступенечку, поверил в Иисуса Христа, ты должен стать на вторую ступенечку. Что это за вторая ступенечка? Смотрите, 37 стих, 38 стих. Итак, он говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Вот мои условия, говорит Господь. Других условий я не признаю. На основании вот этих условий я призываю вас быть моими учениками. Это Бог условия эти придумал. Это не то, что собрались там какие-то богословы, теологи, и они придумали. Абсолютно нет. Христос считает, Христос говорит, а это абсолютно авторитетно и не подлежит никакому сомнению. Поэтому Христос говорит и считает абсолютно недопустимым быть Его учеником тех, кто не дорожит богатством Его славы, Его величия, даже если для этой цели придется Ему быть отвергнутым, даже если для этой цели придется Ему жизни отдать, даже если для этой цели Ему придется быть отвергнутым женой, мужем, отцом, матерью. Даже если ради Иисуса Христа отец проклял и мать проклинает тебя, если даже жена или муж проклинает за это дело, если дети тебя проклинают и оставляют тебя. Вот оно что, вот цена, условия Господа Иисуса Христа, условия признания. Иначе Господь не признает, милые мои. Господь только на основании своих условий, которые должны мы соблюсть, Он признает нас и защищает нас. И Он представит нас в вечности перед Отцом Своим Небесным. Так вот, семья – это самая ячейка, самая тесная, самая сплоченная ячейка. Именно в семье наиболее ярко проявляется любовь. В самой великой степени. Так вот, даже если ты поверил, если ты стал учеником Иисуса Христа, и ты стал объектом проклятия семьи, и ты принимаешь это ради Господа, то знай, что ты стал под защиту Божию. Знай, что тебя ожидает величайший триумф. Мне очень нравится. Есть такая книжечка, тоненькая, маленькая, «Юдих». Я уже напоминал об этой книжечке. Я вам советую прочесть ее. Эта книжечка не художественная, хотя немножечко там есть художественное оформление, но эта книжечка описывает реальную жизнь, когда эта девочка из еврейской семьи уверовала, богатая семья. Это было во время революции. И в конце концов она была объектом проклятия семьи отца и матери. Изгнана из дому. Вот оно. Господь говорит, у меня есть условия. Вы принимаете эти условия? Тогда вас ожидает величайший триумф. Служению Христу в одинаковой степени не должны препятствовать ни ненависть врагов наших, ни ненависть самых близких родственников. Абсолютно ничто. Вот стиль служения Господу. Так вот, что является залогом нашего благополучия и нашей безопасности? Смотрите, залогом нашего благополучия и нашей безопасности, говорит наш благословенный Спаситель, 38 стих, «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Вот оно, удивительный призыв. «Если кто хочет следовать за мною», помните, так говорит Христос. В этой же главе, 16 глава Евангелия Матфея, посмотрите, 16 глава, 24 стих, Христос говорит, «Итак, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной». Вот оно, условие следования за Христом. «А кто не хочет, тот недостоин Меня», говорит Спаситель наш. Так эти слова написаны и в Марка 8:34. Поэтому в чем достоинство ученика Иисуса Христа? В облачении, когда он в золоте ходит, крестами обвешен. В чем достоинство ученика Иисуса Христа? В его красноречии, в творении постов, молитв или чудес, или еще что-то? Дорогие мои, в чем достоинство? Может, достоинство в тех, которые имеют большие семейства и воспитали многих детей для Царствия Божия, или вернее, родили тех, которые потом стали членами Царствия Божия, стали пригодными для Церкви? Нет. Достоинство ученика – крест Господень. Вот оно. Кто хочет следовать, возьми крест и следуй за Мною. Вот оно, орудие казни, орудие смерти нашей греховной плоти. Оно не только самое позорное и самое мучительное. Поэтому, милыми, нам очень легко сегодня казнить и предавать позору греховность плоти наших ближних. Но когда касается нашей плоти, то помните, дьявол сказал, что когда Иов говорит, а за душу коснись тела его, благословит ли он тебя? Вот так бывает нам. Мы очень легко можем оскорблять и унижать ближних наших, когда мы видим какие-то неблаговидные поступки или там, или в семьях какие-то непорядки, или еще что-то. Мы очень можем давать легко советы. Но здесь речь идет, Христос не говорит, кто не может посоветовать ближнему своему, а Христос говорит лично, конкретно каждому, кто не берет креста своего, не ближнего. Мы не можем понести за кого-то. Следующий момент, смотрите, брать и следовать за Христом. Милые мои, Христос не вылавливает своих овец. Выловил, как это делают фермеры, вылавливают там телят, овец, бычков, выловили, клеймо им поставили, теперь пускай там ходит где-то. Господь не так делает. Он не вылавливает и потом привязывает им кресты к их спине и отпускает. Я помню, мы в детстве делали такие эксперименты, я не знаю, кто из вас. У нас почему-то в наших садах в мае месяце всегда эти майские жуки, их тьма тьмущая была. И они такие безобидные, они кусаются, ничего. И мы их вылавливали, вот, потом брали там травинки им там, в общем, протыкали их, все, и пускали. Они так, знаете, такой, как бомбардировщики, такой звук издают после этого, потому что им тяжело лететь. Вот. Некоторые думают, что так Господь наш вылавливает своих учеников, и им кресты привязывает, вот, и он уже, я устал и изнуренный, о Господь, тебе иду, я уже не могу больше нести, уже такой крест, и этот христианин и жужжит, и жужжит, и жужжит, и всю жизнь жужжит, как тот майский жук. Господь не так делает, милыми. Господь говорит, кто не берет своего, ты должен брать, ты должен не просто, в этом должна быть удовлетворенность. В этом должно быть превозношение, это честь, это слава. Господь дал возможность ради Него, хотя Он не нуждается в этом. И Его слава нисколько не уменьшится от того, что кто-то не возьмет креста и не будет следовать за Ним. Он всегда пребывал и пребывает и будет пребывать в вечной славе. Но Он дает нам возможность своему творению приобщиться к этой славе. Посредством чего? Посредством вот этого креста. И Он хочет, чтобы в этом мы чувствовали удовлетворенность, не вопли, не ной, не том, что мы уже устали и дальше не можем. Милыми, для каждого из нас есть свой крест. И никогда никто не получит от Господа креста, который бы он не мог нести. Так вот, многие сегодня христиане, они прячутся, а Господь говорит следовать. То есть, христианин должен быть в служении, христианин должен быть в движении. А сколько сегодня христиан, которые прикрывают свое безделье, свою лень, свою безучастность в служении, они прикрываются внешними факторами, то обстоятельствам жизни, то землетрясение, то наводнение для них, то у них холодно, то им жарко, то еще что-то, то есть то болезни, то материальное состояние. И каждый раз они что-то придумают. Вот если это будет вот так, тогда я буду служить. И все время что-то новое, 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 новое. И так до самой смерти и никакой пользы. Милые мои. Христианин – это человек, который не шарахается из стороны в сторону. Он следует за Христом, и в этом его достоинство. Наше достоинство, когда мы следуем за Христом, именно в таком положении, в котором нас Господь поставил. Если бы мы должны были бы по Божьему замыслу в другом положении, то мы бы родились бы в другом положении. Невероятно следующее условие призвания, 39 стих, посмотрите, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Это нисколько не противоречит 23 стиху, вы можете сказать, «О, Господь же сказал, вон 23 стих, когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой город». Так вот, это нисколько не противоречит. Ученики Христовы дорожат своей жизнью не для того, чтобы пользоваться благами плотской материальной жизни, а здесь он говорит о том, что мы должны дорожить своей жизнью для того, чтобы Бог ею пользовался полностью этой жизнью. И если Господь посчитает нужным отдать нас в лапы этих бесчинных людей, и если мы должны лишиться своей жизни, то это не есть потеря. Лишаясь нашей плотской жизни, мы приобретаем сразу же в потустороннем мире вечную жизнь. Вот она, жизнь, к жизни вечной нас призывает Господь. То есть это обратно пропорциональная сторона. Чем больше мы здесь терпим за Иисуса Христа, тем больше в вечности. К вечной жизни больше всего пригодны те, кто меньше всего проявляет интересы к плотской земной жизни. Обратно пропорциональное. Вы в математике учили это, что значит прямо пропорциональная зависимость и что обратно пропорциональная зависимость. Так вот, те, кто меньше всего проявляет интереса к земной жизни, те больше всего пригодны для того, чтобы быть в Царстве Божьем. Я помню один случай, это было в одном из городов, небольших городов Средней Азии, небольшой городишко. Вот, и однажды наших братьев с нашей церкви позвали в городской совет, или как он тогда назывался, исполнительный комитет, или исполнительный совет, я уже и названия эти забыл некоторые, исполком, вот, спасибо. Вот, и третий секретарь исполкома этого города была женщина, она их позвала, их было несколько человек, братьев, и когда они зашли туда, это была женщина 45 лет, казалось бы, в цветущем возрасте. И когда они зашли к ней, она встала, закрыла дверь на ключ, и потом говорит им: «Скажите, вы в действительности люди верующие?» «Да». И она тогда говорит: «А что мне делать? Мои родители, папа и мама, были верующими людьми. И я когда была когда-то в молодости, еще до совершеннолетия, я пела в молодежном хоре в церкви. Но потом университет, потом замужество, потом партия. А теперь я понимаю, что это неправильно. Что мне делать?» И они ей сказали, что делать. Знаете, есть один выход. Но она говорит: но я же не могу этого сделать. Представляете, у меня муж, у меня двое детей, у меня положение в обществе. Что мне делать? Но другого выхода нету. Христос дал условия, мы теперь говорим, Христос дал условия. И на основании этих условий Он защищает, Он принимает. Вы знаете, брат, который был там, он рассказывал, говорит, она даже прослезилась, отпустила их. Ровно через месяц ее похоронили. Вдруг ни с того ни с сего она заболела, забрали ее в больницу, начали делать операцию, и операцию не закончили, она умерла, так и не пришла в себя. Дорогие мои, для Царствия Божия меньше всего пригодны те люди, которые проявляют интерес к земной жизни. И те, которые меньше всего проявляют интереса к земной жизни, тем больше они пригодны. Милые, мы сегодня должны подумать, насколько наш интерес к земной жизни или наш интерес к Царствию Божьему. Нет, я не призываю к безделью, не об этом речь идет. Потому что написано: все, что делаете, делайте души, как для Господа. Последнее, седьмой мой пункт, называется «Признание оказания помощи святым». Так вот, заметьте, на этом не заканчивается утешение Христа. 40 стих и 42 стих, смотрите, удивительное утешение и ободрение. Христос говорит: кто принимает вас, принимает меня. Это интересно. Кто принимает вас? А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Оказывается, кто принимает ученика Иисуса Христа, кто оказывает хотя бы малейшую какую-то содействие или помощь кому? Верующему человеку. Господь не только говорит, что я этого человека, своего ученика благословлю, но и того, который оказывал помощь ему, я и того не оставлю без награды. Это удивительно. Он не только будет благодарен своим ученикам, но всем тем, которые хотя бы в какой-то степени, в какой-то мере оказали помощь его посланникам. Это интересно. Знаете, милые мои, что даже в самые наихудшие времена, когда были гонения, когда в действительности были страдания, я не имею в виду сталинизм в нашей стране, это не самые худшие. В истории христианства были во много раз страшнее и худшие времена, чем те, которые пережили наши люди, скажем, в 30-х годах. В истории христианства были намного худшие времена. Но Писание говорит, что всегда самые худшие времена были, есть и будут люди, которые будут содействовать христианам и будут оказывать помощь. И я думаю, что те люди, которые подобное нечто пережили, вы можете подтвердить. И можете сказать, что а вот, кажется, все были против, все, казалось бы, еще немножко, и тебя выгонят с работы, но вдруг какой-то невзрачный кто-то раз и сказал, словцо замолвил за тебя, и вы остались работать, и вы остались там. Было же, сколько удобно. Если... Так вот, наш благословенный Спаситель говорит, что я не только буду тебе благодарен, что ты был стойкий в вере своей, но и тот, который замолвил, сказал доброе слово за тебя, он не останется без награды. Вот какой наш Господь. Смотрите, следующее. По каким критериям оценивается помощь посланникам Христа? В соответствии величия любви, уважение или сострадание, и потому чаша холодной воды, лепта, положенная вдовой. И не только, все это делается во имя Христа. Пророк, смотрите, праведник, малый сей, кто они? Родственники, друзья и тому подобное? Нет. Они суть таковые, да, они родственники, друзья, они Христовы посланники, и поэтому Христос щедр не только к Своим ученикам, дорогие мои, Он щедр и к тем людям, которые щедры по отношению к Его ученикам. Затраченное возвратится во сто крат. Так вот, интересно, они получат награду. Это просто уму непостижимо. Смотрите, кто принимает пророка во имя пророка? Пророк получает награду, и тот, кто принимает, получает точно такую награду. Это удивительно. Кто принимает праведника во имя праведника, тоже тот получает награду, и тот получает награду. Вот какой щедрый наш Господь. И кто напоит одного из малых сих, он говорит, чашей холодной воды, во имя ученика. Там ученики стояли, он говорит, из малых сих, во имя ученика Христова. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Итак, мы закончили с вами 10 главу Евангелия от Матфея. Я не знаю, смог ли я хотя бы немножечко объяснить или сказать, то, что я понимал, то, что я хотел для вас. И поэтому, если хотя бы немножко, скажем, это слово коснулось вас, то я буду премного благодарен Господу. И скажу, Господи, значит, Ты не напрасно открыл мне это слово. Я его передал так, как сумел. Вот. Конечно, если бы это Христос говорил вам, то вы бы гораздо более поняли бы и уяснили бы. Но это я, у меня нет такой способности. Но то, что имею, то даю. То, что получил, то даю. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за этот тихий вечерний час, что мы можем вот так в тишине, в мире, при открытых дверях собираться. Никто нас не гонит. О Боже наш! Ты нам оказываешь такую честь, такую привилегию. Ты даешь нам все условия для того, чтобы мы могли собираться вместе для совместного поклонения, для совместного служения. О, Господи, помоги нам ценить это. Научи нас дорожить этим временем, благоприятным временем, ибо не всегда так будет, Господи. Не всегда. Сколько наших братьев, наших сестер и сейчас в наше время терпят бедствия, собираются по ночам, тайне где-то, потому что не могут открыто исповедовать, не могут открыто поклоняться совместно Тебе. Господи, а нам Ты даешь такую благодать, о Боже наш, научи нас ценить это время, дорожить этим временем, чтобы мы, Господи, могли совместно прославлять Тебя, совместно служить Тебе. Боже наш вечный, я прошу Тебя, благослови всех тех, кто сегодня отсутствует в нашем собрании. Ты один знаешь истинные причины каждого отсутствующего. И тем не менее мы просим за каждого в отдельности, чтобы Ты благословил, Господи, благослови. В особенности больных наших,
тех, кто по старости уже немного, у нас так много их есть, Господи, которые бедствия терпят также, вот, и болезни различные, и поэтому не могут быть в общении, а многие из них бы хотели бы быть в общении, но не могут. Господи, посети их Твоей благодатью, ободри, утешь. А также, Господи, побуди братьев наших, сестер, чтобы они могли оказать им внимание, позвонить, поговорить, а также и помолиться вместе. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и Слово Твое, которое Ты сегодня позволил мне сказать, Боже милостивый, это Твое Слово, и пусть оно производит перемену в нашей жизни. Пусть оно преображает нас в Твой чудный образ, Господи. Я прошу Тебя, чтобы наши сердца были вместилищем Твоего Святого Божественного Слова, а разум наш, чтобы ясно и осознанно понимал все то, что мы слышим, что мы читаем, то, что Ты открываешь нам. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.